Дэниел проводил Белли в комнату, где был сервирован завтрак. Более уютную и домашнюю, чем парадная столовая. Небольшая, просто убранная. Стол и два стула исчерпывали всю мебель. И Дэниел не отступил в нишу. Ниш вообще не было, а ушел. И на минуту Белли оказался в ней один. Совершенно один. Разумеется, относительно один. По первому зову мгновенно явятся роботы. И все же это была комната для двоих. Комната, смущенно подумал Белли, для влюбленных. На столе виднелись две горки оладий. Только пахли они не оладьями, хотя и очень аппетитно. Два сутка с чем-то вроде растопленного масла, но кто его знает, стояли сбоку от тарелок. И кофейник с горячим якобы кофе, который он уже пробовал, без всякого удовольствия. Вошла Глэдия, одетая довольно строго. Волосы у нее поблескивали, точно она только что сделала прическу. Она остановилась с легкой улыбкой на губах. «Илайдж?» «Как вы, Глэдия?» — с запинкой сказал Бейли, пойманный врасплох, и вскочил. Она словно не заметила. Лицо у нее было веселым, беззаботным. «Если тебе не нравится, что Дэниела тут нет, не тревожься. Он в полной безопасности. Ну а мы...» Она подошла к нему почти вплотную и медленно прикоснулась пальцами к его щеке, как когда-то давно на солярии, и звонко засмеялась. «Вот все, что я сделала тогда, Илайдж, ты помнишь?» Бейли молча кивнул. «Ты хорошо спал, Илайдж? Садись же, милый!» Он сел. «Очень хорошо. Спасибо, Глэдия!» Он поколебался, но решил обойтись без нежных слов. «Не надо меня благодарить. Я выспалась так, как давно уже не высыпалась. Но только потому, что ушла, когда убедилась, что ты крепко уснул. Если бы я осталась, а мне только этого и хотелось, то не сумела бы оставить тебя в покое, и ты бы не отдохнул по-настоящему». Он понял, что молчать нельзя. «Есть вещи, которые важнее отдыха, Глэдия», — произнес он с запинкой, таким нравоучительным тоном, что она опять засмеялась. «Бедный Лайдж, как ты смущен!» От ее слов он смутился еще больше. Он ожидал сожаления, отвращения, стыда, притворного безразличия и был к ним готов, но не такой веселой игривости. «Не мучайся так», — сказала она, — «тебе надо поесть. Вчера вечером ты почти ничего не ел. Запасись калориями и сразу почувствуешь прилив сил». Бейли с сомнением взглянул на псевдо-оладьи. «А-а-а!» — воскликнула Глэдия. «Ты же, наверное, никогда их не видел. Солярианское блюдо. Блинчики. Мне пришлось репрограммировать моего повара, иначе они у него не получались. А главное, нужна импортная мука с солярии. Аврарианские сорта зерна не годятся. А делают блинчики с начинкой. Самые разные, есть тысячи рецептов. Но это моя любимая, и тебе она понравится, я знаю. А из чего она, догадайся сам. Я только немножко подскажу. Толченые каштаны и капелька меда. Ну попробуй же. Я хочу знать твое мнение. Их можно брать пальцами, только поберегись, когда куснешь». Она изящно взяла блинчик за концы большим и средними пальцами обеих рук, неторопливо откусила бочок и поймала на язык густую золотистую каплю, которая выползла наружу. Бейли повторил все ее движения. Блинчик оказался почти твердым и не слишком горячим. Бейли осторожно сунул конец в рот и куснул, но блинчик не поддался. Тогда он сильнее сжал зубы, блинчик хрустнул, и начинка вымазала руки Бейли. «Ты откусил слишком большой кусок и очень резко», — сказала Глэдия, бросаясь к нему с салфеткой. «Лизни-ка, блинчики невозможно есть аккуратно. До этого и не нужно. Ими положено наслаждаться без церемоний. В идеале их едят раздетыми и сразу принимают душ». Бейли опасливо лизнул, и выражение его лица оказалось красноречивее всяких слов. «Вкусно, правда?» — сказала Глэдия. «Восхитительно!» — пробормотал Бейли, медленно и осторожно кусая блинчик. В меру сладкий, он, казалось, таял во рту. Бейли съел три блинчика и не взял четвертого только из стеснительности, зато пальцы облизал без приглашения и салфеткой не воспользовался. «Тратить такую прелесть на бесчувственную ткань...» «Ополосни пальцы, Илайдж», — посоветовала Глэдия, подавая ему пример. Судок с растопленным маслом оказался полоскательницей. Бейли воспользовался ею по назначению, вытер руки и понюхал их. Ни малейшего запаха. «Ты смущаешься из-за прошлой ночи, Илайдж», — сказала Глэдия. «И это все, что ты чувствуешь?» «Ну что тут можно ответить?» — уныло подумал Бейли. А вслух сказал. «Боюсь, что да, Глэдия. То есть чувствую я далеко не только это. На 20 километров дальше. Но я действительно смущен. Подумай сама. Я землянин, и ты это знаешь. Но на какое-то время принуждаешь себя забыть. Сделать вид, что землянин — это всего лишь набор бессмысленных звуков. Вчера ночью тебе было жаль меня. Тебя беспокоило, как на меня подействовала гроза. Ты воспринимала меня как ребенка и, быть может, сочувствуя мне из-за собственной своей потери, подарила мне свою близость. Но это чувство пройдет. Я удивлен, что оно уже не прошло. И ты вспомнишь, что я землянин, и устыдишься. Ощутишь себя униженной, запачканной. Ты возненавидишь меня за то, что я сделал с тобой. А я не хочу, чтобы меня ненавидели. Не хочу, Гледия. Если он выглядел таким несчастным, каким ощущал себя, то должен был казаться воплощением горести. Видимо, она поняла это. Во всяком случае, она нагнулась и погладила его по руке. «Я тебя не ненавижу, Элайдж. За что? Ты не сделал мне ничего, о чем бы я пожалела. Я сама, и буду рада этому до конца моих дней. 2 года назад, Элайдж, ты освободил меня одним прикосновением, и вчера ночью ты снова освободил меня. 2 года назад мне нужно было узнать, что я способна ощущать желание, а вчера ночью мне нужно было узнать, что я способна чувствовать желание, и потеряв Джендера. Элайдж, останься со мной, это будет...» Он торопливо ее перебил. «Но как, Гледия? Я обязан вернуться в свой собственный мир. У меня там есть обязанности, есть замыслы, а уехать со мной тебе нельзя. Жизнь, которую мы ведем на земле, не для тебя. Ты умрешь от одной из земных болезней, если тебя прежде не убьют многолюдие и замкнутость в 4 стенах. Полагаю, ты понимаешь?» «Про землю, да», — ответила Гледия со вздохом. «Но ты ведь не уезжаешь сию секунду?»
«Еще до конца утра председатель может вышвырнуть меня с Авроры».
«Нет!» — горячо воскликнула Гледия. «Ты этого не допустишь!» «Но если и так, мы можем отправиться на еще какой-нибудь внешний мир. У нас огромный выбор. Их же десятки и десятки. Неужели земля значит для тебя так много, что ни один внешний мир тебе не подойдет?»
«Я мог бы прибегнуть к отговоркам, Гледия. Напомнить, что ни один внешний мир не разрешит мне поселиться там навсегда, и тебе это известно. Но это лишь ничтожная доля истины. Важнее то, что и прими меня какой-нибудь внешний мир, земля значит для меня так много, что я должен был бы вернуться, даже если это означает разлуку с тобой.
И больше никогда не видеться со мной? Больше не посещать Авроры?»
«Если бы я мог вновь тебя увидеть, я бы сделал для этого все», — ответил Бейли искренне. «Поверь мне. Но какой смысл говорить это? Ты знаешь, что меня навряд ли сюда снова пригласят. И ты знаешь, что это так. И что без приглашения я приехать не смогу».
«Не хочу верить этому, Элайдж», — тихо сказала Гледия.
«Гледия, ты только делаешь себя несчастной. Не надо. Между нами произошло чудо. Но тебя впереди ждет еще много чудес, самых разных. Хотя... это не повторится. Думай о них, о новых». Она ничего не сказала.
«Гледия», — произнес он настойчиво, — «нужно ли кому-то знать о том, что было между нами?» Она посмотрела на него страдальчески. «Ты до такой степени стыдишься?»
«Того, что произошло? Нет, конечно. Но хоть я и не стыжусь, возможно, тяжелые последствия, пойдут разговоры. Из-за этой гнусной гиперволновки, среди многого другого, исказившей и наши отношения, мы оказались в центре внимания праздной публики. Как же! Землянин и солярианка! Если возникнет хоть малейшее подозрение, что нас связала любовь, новость эта долетит до Земли со скоростью гиперпространственного двигателя». Гледия высокомерно подняла брови.
«Земля сочтет, что ты уронил свое достоинство? Что ты допустил сексуальную связь с кем-то ниже себя по положению?
Ну что ты!» Но Бейли знал, что миллиарды землян взглянут на случившееся именно так.
«Но ты подумала, что об этом узнает моя жена?
Я ведь женат».
«Ну и узнает. Что тут такого?»
Бейли перевел дух. «Ты не понимаешь. Обычаи Земли иные, чем у космонитов. В нашей истории бывали времена большой половой распущенности, во всяком случае, в некоторых местах. И у определенных сословий, но сейчас другое время. Земляне живут скученно, и только пуританская этика может обеспечить стабильность семьи в подобных условиях».
«Ты хочешь сказать, у каждого только одна, и наоборот?»
«Нет», — ответил Бейли, — «честно говоря, не совсем так, но принимаются все меры, чтобы не произошло огласки, чтобы люди могли
делать вид, будто ничего не знают?
В общем, так. Но в этом случае
огласка будет такой, что уже никто не сможет притворяться незнающим, и твоя жена на тебя рассердится и даст тебе пощечину».
«Не обойдется без этого. Но она будет страдать от стыда и косых взглядов. и мой сын тоже, и я. Пострадает мой общественный статус и... Гледия, если ты не понимаешь, то и не поймешь, но прошу тебя, не говори об этом другим на манер аврарианцев. Он понимал, что ведет себя попросту жалко. «Я не хочу делать тебе больно, Элайдж», — сказала Гледия, задумавшись. «Ты был добр ко мне, и я не хочу платить тебе неблагодарностью, но...» Она беспомощно развела руками. «Ваши земные обычаи так нелепы!» «Не спорю. Но я должен считаться с ними, как ты считалась с обычаями Солярии».
«Да», — она помрачнела. «Прости меня, Элайдж. Я искренне прошу прощения. Мне нужно то, чего я не могу получить, и разочарование я вымещаю на тебе».
«Пустяки».
«Нет, не пустяки, Элайдж, ну, пожалуйста, я должна объяснить тебе. По-моему, ты не понял, почему вчера произошло, но...» «Тебе, наверное, станет совсем уж неловко, если я заговорю об этом».
Что почувствовала бы и что подумала бы Джесси, если бы услышала этот разговор? Бейли прекрасно знал, что ему следует сосредоточиться на предстоящем разговоре с председателем, труднейшем, решающем испытании, которое ожидает его через час, а не на своих супружеских проблемах. Ему следует думать об опасности, грозящей земле, а не его жене. Но думал он о Джесси и сказал: «Скорее всего, мне будет очень неловко, но все-таки объясни». Гледия передвинула свой стул, не позвав для этого робота. Бейли нервно следил за ней, но помочь не предложил. Она поставила стул прямо перед ним, чтобы все время видеть его лицо, села и вложила свою руку в его. Он чувствовал, что неясно сжимает тонкие пальцы.
«Видишь», — сказала она, — «прикосновения меня больше не пугают. Время, когда я могла принудить себя только чуть-чуть погладить тебя по щеке, осталось далеко позади».
«Пусть так. Но ведь это и не потрясает тебя, Гледия, как то единственное прикосновение, правда?»
Она кивнула. «Да, не потрясает, но просто радует меня. И я считаю, что это шаг вперед. Ошеломление от краткого прикосновения показало, насколько ненормальной была моя жизнь и как долго. То, что теперь несравненно лучше. Можно я расскажу тебе, почему? Пока было только предисловие».
«Расскажи».
«Лучше бы мы сейчас лежали в постели в темноте. Я говорила бы свободнее».
«Мы сидим в светлой комнате. Гледия, но я слушаю так же внимательно».
«Да, на Солярии, Элайдж, подлинного секса вообще не было, как тебе известно».
«Я знаю».
«Но для меня его тоже не существовало. В редких случаях, очень редких, мой муж исполнял свой супружеский долг. Я не стану ничего про это говорить. Поверь только, что теперь, вспоминая, я понимаю, что это было даже хуже, чем ничего».
«Я верю тебе».
«Но я знала про секс, читала. Иногда говорила с другими женщинами, но они все делали вид, будто это тягостная обязанность. А если они уже выполнили свою квоту по детям, то всячески подчеркивали, как довольны, что могут покончить с сексом навсегда».
«И ты им верила?»
«Конечно. Я ведь ничего другого не знала, а то немногое, что было написано не на Солярии, объявлялось вредными измышлениями. И этому я тоже верила. Мой муж как-то увидел эти мои книги, назвал их порнографией и уничтожил. Но ты же знаешь, люди способны заставить себя уверовать во что угодно. По-моему, солярианки верили собственным словам и действительно относились к сексу брезгливо. Во всяком случае, так мне казалось, и я боялась, что страдаю серьезными отклонениями, раз испытываю к нему интерес и какие-то непонятные чувства».
«А тогда ты не использовала роботов, чтобы найти облегчение?»
«Нет, даже в голову не приходило. Ни их, и ни что другое. На подобное иногда намекалось, но с такой гадливостью или с притворной гадливостью. И, конечно, я бы ни на что подобное не решилась. Естественно, у меня бывали сны, и во сне я иногда испытывала то, что было, как я понимаю теперь, подобием оргазма, и сразу просыпалась. Конечно, я ничего не понимала и не рисковала говорить об этом. Мне было невыносимо стыдно, хуже того. Я пугалась наслаждения, которые они мне доставляли. Ну а потом я переселилась на Аврору».
«Ты мне рассказывала. Секс с аврарианцем обманул твои ожидания».
«Да, я даже начала думать, что солярианская точка зрения все-таки верна. Явь оказалась совсем другой, чем мои сны. Но только после джендера я поняла причину. На Авроре это хореография. Каждая фигура диктуется модой, начиная от манеры предлагать себя и до расставания. Нет ничего неожиданного, ничего спонтанного. На Солярии никто не дарил и не принимал, а на Авроре стилизация привела к тому же. Никто не дарит, не принимает. Ты понимаешь?»
«Не уверен, Гледия.
так как не имел сексуальных отношений с аврарианками, да и аврарианцем никогда не был. Но не надо объяснять. По-моему, хоть смутно, но я понимаю, о чем ты говоришь. И чувствуешь себя ужасно неловко? Не настолько, чтобы отказаться слушать дальше. Затем в моей жизни появился Джендер, и я научилась использовать его. Он не был аврарианским мужчиной. Его целью, его единственной целью, было доставлять мне радость. Он дарил, а я принимала. И впервые узнала секс таким, каким он должен быть. Ты это понимаешь? Способен ли ты вообразить, что это такое, вдруг узнать, что ты не безумна, не извращенна, не порочна, что твои чувства тебя не обманывают? Узнать, что ты просто женщина, которая обрела настоящего сексуального партнера?
Мне кажется, могу.
И почти сразу же все это у меня отняли. Я решила, что это конец. Я обречена жить века и больше ни разу не испытывать радости гармоничного сексуального общения, не знать его в начале, жить без него. Это было очень тяжело. Но обрести его, вопреки всем ожиданиям, познать это счастье, а потом внезапно лишиться его, вернуться в пустоту, невыносимо. Теперь ты понимаешь, как для меня важна прошлая ночь?
Но почему именно я, Гледия? Почему не кто-нибудь другой?
Нет, Элайдж, это могло быть только с тобой. Мы тебя разыскали, Жискар и я. Ты был совсем беспомощен, совсем, почти в сознании, но твое тело тебе не подчинялось. Тебя пришлось поднять, отнести в машину, уложить. Я следила, как тебя отогревают, приводят в порядок, купают, высушивают. Такого беспомощного. Роботы проделывали все это очень компетентно, сосредотачивая все усилия на том, чтобы помочь тебе, оберечь от любого вреда, но без какого-либо подлинного чувства. А я только смотрела, и мне было так больно за тебя.
Бейли опустил голову, скрипнул зубами. Его беспомощность была выставлена на показ. Тогда он наслаждался своим состоянием, но теперь думал только о его позорности, а Гледия продолжала.
«Мне так хотелось самой ухаживать за тобой. Я сердилась, что роботы присвоили себе право помогать тебе, дарить. А когда я представляла себя на их месте, я почувствовала сексуальное волнение, которого не испытывала после гибели Джендера ни разу. И тут я осознала, что в единственных сексуальных отношениях, что-то мне дававших, я только принимала. Джендер дарил мне все, чего бы я ни пожелала, но от меня не принимал ничего». И не был бы на это способен, поскольку единственное его удовлетворение заключалось в том, чтобы удовлетворять меня. А мне и в голову не приходило дарить. Я ведь выросла среди роботов и знаю, что принимать они не способны. И пока я смотрела, мне стало ясно, что я познала лишь половину того, что может дать секс, и у меня возникла всевластная потребность познать вторую половину. Но потом за столом, когда ты ел свой суп, ты, казалось, снова стал сильным. Настолько сильным, что мог утешить меня, а я, после того, что испытала, глядя, как роботы ухаживали за тобой, просто забыла, что ты с земли радовалась твоим объятиям, я хотела их. Но пока ты меня обнимал, мне стало горько, что я вновь принимаю, а не дарю. И тут ты сказал, «Гледия, простите, мне нужно сесть». «Ах, Элайдж, более чудесных слов я от тебя не слышала».
Бейли почувствовал, что краснеет. «Мне было страшно неловко». Так сознаться в своей слабости.
Но именно это и было мне нужно. Я вынудила тебя лечь в постель, пришла к тебе, и впервые в жизни я дарила, а не брала. И вырвалась из чар Джендера, так как поняла, что и с ним настоящего не было. Ведь, наверное, можно и дарить, и брать одновременно. Элайдж, останься со мной.
Бейли покачал головой. Гледия, даже разорви я свое сердце пополам, факты не изменятся. На Авроре я остаться не могу и должен вернуться на Землю, а ты не можешь приехать на Землю.
Элайдж, а если я все-таки приеду на Землю?
Зачем ты говоришь глупости? Даже если бы вопреки всему и приехала, так ведь я очень быстро состарюсь, стану тебе не нужен. Через 20, от силы 30 лет я буду глубоким стариком, если не умру раньше, а ты останешься такой, как сейчас, не одну сотню лет.
Но я же так и рассчитала, Элайдж. На Земле я подхвачу ваши инфекции и тоже быстро состарюсь.
Тебе это не понравится. К тому же, старость не болезнь, ее нельзя подхватить. Ты просто очень скоро начнешь болеть и умрешь. Гледия, ты найдешь себе другого.
Аврарианца!
В ее голосе прозвучало презрение. Но ты можешь научить. Теперь, когда ты поняла, как дарят и принимают, научи их.
Но научатся ли они?
Некоторые научатся, не сомневайся.
и у тебя достаточно времени найти такого, например...» «Нет», — подумал он, — «еще рано упоминать про Гремиониса, но как знать, если он обойдется с ней более решительно, оставит пустые любезности?»
«Неужели это возможно?» — задумчиво произнесла Гледия и подняла на Бейли увлажнившиеся серо-голубые глаза. «Илайдж, ты помнишь хоть что-то о прошлой ночи?»
«Должен признаться», — грустно сказал Бейли, — «что многое словно в тумане».
«Если бы ты помнил, то не захотел бы расстаться со мной».
«Я и сейчас не хочу с тобой расставаться, Гледия, но ничего не могу поделать.
А после ты выглядел таким спокойно счастливым, таким безмятежным. Я положила голову тебе на плечо и слушала, как бьется твое сердце, сначала часто, а потом все медленнее, пока ты вдруг не вскочил и не сел на кровати. Ты помнишь?»
Бейли вздрогнул и, чуть откинувшись, растерянно посмотрел ей в глаза. «Нет, этого я не помню. О чем ты? Что я сделал?»
«Ну, я же сказала, ты вдруг сел на кровати».
«Да, да, но еще что?»
Его сердце учащенно билось. Наверное, так же часто, как ночью, когда Гледия прилегла к нему на плечо. Три раза он словно бы устанавливал правду, но в двух первых случаях он был один, а прошлой ночью, когда это случилось в третий раз, с ним была Гледия, свидетельница. «Больше ничего, Илайдж. Я спросила, что с тобой, Илайдж? Но ты словно не услышал, а только повторил два раза. Знаю, знаю. Ты говорил неясно, и глаза у тебя ничего не видели. Я даже немножко испугалась».
«Я сказал только это? Я Сафат. Гледия, неужели я ничего не добавил?»
«Больше я ничего не помню», — Гледия сдвинула брови. «Ты сразу снова лег, а я сказала, не бойся, Илайдж, не бойся. Ты в безопасности. Я тебя погладила. И ты опять уснул и захрапел. Я никогда не слышала, как храпят, но было очень похоже на описание». Она чуть улыбнулась.
«Послушай, Гледия», — настойчиво сказал Бейли, — «ты говоришь, я пробормотал, знаю, знаю, но не объяснил, что именно я знаю».
Она немного сдвинула брови. «Не помню, подожди. Ты, правда, добавил совсем тихо. Он успел раньше».
«Он успел раньше? Я это сказал?»
«Да, я решила, что ты говоришь про Жискара, что он успел раньше тех роботов, что ты опять испугался, не похитят ли тебя, что ты вспомнил, как ждал в лесу во время грозы. Да-да, потому-то я и гладила тебя, повторяя. Не бойся, Илайдж, ты в безопасности, пока ты не уснул».
«Он успел раньше, он успел раньше. Теперь не забуду. Гледия, спасибо тебе за прошлую ночь. И спасибо за этот разговор».
«Но что важного в том, что Жискар успел тебя первым найти?»
«Так и было, и ты это знаешь». «Нет, Гледия, тут что-то другое. Что-то, о чем я вспоминаю, только когда мое сознание отключается».
«Так в чем смысл?»
«Толком не знаю, но раз я это сказал, какой-то смысл тут есть. И у меня остается час, чтобы успеть разобраться». Он встал. «Мне пора». Он шагнул к двери, но Гледия бросилась к нему и крепко его обняла.
«Подожди, Илайдж».
Бейли поколебался, потом нагнулся и поцеловал ее. На долгое мгновение они застыли, обнявшись.
«Но я тебя еще увижу, Илайдж?»
«Не знаю», — тоскливо ответил Бейли. «Надеюсь, что да». И он ушел на поиски Дэниела с Жискаром, чтобы как следует подготовиться к предстоящей встрече.